Это программа «Позиция» русской службы новостей, в студии Юрий Будкин. Наш гость сегодня Всеволод Чаплин, протоиерей, глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям церкви и общества.
Добрый вечер, Юрий. Всех сердечно приветствую.
Добрый вечер, Всеволод Анатольевич. Первая тема – это назначение Владислава Суркова, который стал куратором взаимодействия с религиозными организациями. То есть как раз по вашей линии.
Вот слово «стал» здесь немножко противоестественно звучит, потому что он курировал эту тему в администрации президента около 15 лет, с 90-х годов, и в правительстве, между прочим, тоже несколько месяцев, которые предшествовали смене премьера, он тоже занимался курированием этой темы, так что он отсутствовал.
А потом стала Ольга Голодец.
Да, он отсутствовал формально в этой теме неполное лето, скажем так.
Но некоторые тут же начали писать о том, что назначение Суркова на этот пост, ну, получается, по вашим словам, вновь, это некое признание государством проблем в сфере взаимодействия с религиозными организациями. Это не так?
На самом деле, вы знаете, религиозно-общественные процессы вообще сложные в современном мире. Это процессы, которые в значительной степени определяют и настоящее, и будущее любой страны. Сейчас люди все больше и больше понимают, что религия – это не только сфера частной жизни человека, это не только интимная сфера, как иногда говорят. Это и сфера, определяющая жизнь семьи, жизнь общества, в значительной степени экономику, в значительной степени общественные процессы, культуру и так далее. И, к сожалению, влияние религии на жизнь общества, вот тут я должен это признать как верующий человек, хотя некоторые верующие со мной не согласятся, влияние религии на жизнь общества может быть как позитивным, так и негативным. И процессы в этой сфере идут неоднозначно. Есть внешнее влияние в виде экстремизма, в виде псевдомиссионерства, так что государство полностью уйти из этой сферы не может. С другой стороны, в этой сфере выстраивается взаимодействие между традиционными религиозными общинами страны и государством. Здесь есть о чем поговорить. Вот мы с господином Сурковым на самом деле за более чем 15 лет нашего диалога и общения обсудили много непростых тем. Это присутствие знания религии в школе, присутствие духовенства в армии, имущественные права религиозных организаций, законодательство об экстремизме, законодательство о свободе совести. Мы на самом деле немало спорили, но вот приходили все-таки к взаимоприемлемым решениям, к решениям, приемлемым для всех. Так что я вот в этом назначении, в этом переназначении не вижу ничего экстраординарного. Человек, который всегда этим занимался, вернулся к тому, чем, собственно, занимался всегда.
Но он уходил, и в этот момент, говорят некоторые религиозные организации, начали более активно вмешиваться в государственную жизнь.
Да, знаете что?
И вот теперь возвращается он.
Мы не вмешиваемся в государственную жизнь в том смысле, что мы не вмешиваемся в управление государством.
Но вы можете
это
попросить.
Это разные вещи. Но просить может кто угодно, а государство в данном случае имеет право решать вопросы, которые касаются его собственных внутренних государственных дел. Но, конечно, религия, как мировоззрение значительного числа верующих, в том числе верующих, которые работают в тех самых государственных структурах, не может не влиять на жизнь общества, не может не преображать любые общественные процессы через христианскую нравственность, через те мотивации, которые есть у верующего человека. Так что, вы знаете, когда говорят, что религию можно вот так вот отделить от жизни государства, от жизни общества, от происходящих в нем процессов, это более странно. Это то же самое, это более чем странно, это то же самое, что отделить вот народ от народа, да? Верующие люди — это часть народа, которая составляет то самое государство, в котором они живут. Они не могут быть верующими внутри себя и не быть верующими вовне, когда они делают те или иные вещи, которые относятся, не знаю, к той же культуре, к той же экономике, к той же политике.
Итак, взаимодействие с религиозными организациями, назначение на этот пост Владислава Суркова означает признание проблем в этой сфере. Для того, чтобы сформулировать вашу позицию, которую мы поставим на голосование: нет проблем в этой сфере, есть проблемы в этой сфере, назначение Суркова это признание. Как вы считаете?
В этой сфере много не сделанного, и проблемы идут извне России. Поэтому на самом деле государство не может быть нейтральным в религиозной сфере. Вот моя позиция. Государство не может быть нейтральным в религиозной сфере.
Государство не может быть нейтральным в религиозной сфере, говорит Всеволод Чаплин. Вы с ним согласны? 8-495-916-55-81. Вы не согласны с Всеволодом Чаплиным? Тогда вы набираете номер 8-495-916-55-82. Голосование пошло, сейчас мы уйдем на рекламу. А после этого, если вы не согласны, если вы готовы спорить в прямом эфире, набирайте номер 8-495-916-55-82. 495-788-1070.
Стоять до последнего.
А в вопросах религии государство не может быть нейтральным, говорит Всеволод Чаплин. И 46% с ним согласны, 54% не согласны. Именно несогласных мы ждем в прямом эфире по телефону 788-1070. Не забывайте про 495-й код. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Уважаемый отец Всеволод, как же так? Становление церкви, не политического института, а церкви, как всеобъемлющего явления, шло через преодоление любого рода цезаризма, любого рода унижения паствы. То есть церковь выбирает униженное, оскорбленное и дает ему какую-то надежду. Здесь же у вас получается катехизис успеха. Понимаете, внешняя сторона – это блеск, а теперь еще внутренняя сторона – сплошная политика. Государство всегда враждебно маленькому человеку.
Спасибо, я понял вас. Вы знаете что, на самом деле, я не такой уж этатист, как иногда меня представляют. Вот я вырос в семье диссидентствующих людей, которые были на самом деле на хорошем счету в советском государстве, но ругали советскую власть. Я... В своем молодежном кругу, в своем подростковом кругу рос среди классических диссидентов. Я сейчас не люблю ничего, что выглядело бы как низкопоклонство перед чиновниками. Я с ними спорю, на самом деле. Вот я спорил с господином Сурковым, я спорил даже с первыми лицами государства. И не считаю, что это плохо, да, потому что на самом деле нужно говорить даже первым лицам государства что-то, что помогло бы скорректировать определенные моменты политики, определенные моменты государственных решений. Но в то же время я не считаю, что государство всегда плохо. Вот у нас есть такая часть интеллигенции, которая считает, что любая власть – это ужасно, что любое государство нужно всеми доступными способами разрушать. Но мы знаем, что такое революция, чем они кончаются. Хаос – вот это гораздо хуже даже не очень хорошего государства, потому что за хаосом всегда следует диктатура. Теперь относительно принятия христианства разными народами. Хотим мы того или нет? Сейчас либеральная часть церковной общественности может опять на меня накинуться, но на самом деле... Принятие государства разными народами всегда осуществлялось после решения их властителей. И всегда сопровождалось некой политической волей. Слушайте, везде, в странах Западной Европы, в России, когда Владимир крестил Русь, практически во всех других странах мира, за исключением, может быть, Соединенных Штатов, и то туда приезжали организованные общности людей, которые были движимы своими лидерами.
Но это так было вот, тогда, а потом они разделились.
Подождите, вот я считаю, что когда Запад решил... разделить, развести вот так радикально в разные стороны некую сферу духовного и некую сферу светского, это была фатальная ошибка Запада. Запад именно из-за этого погибнет. Он сейчас уже демографически и политически уже уступает тем народам, которые не разделяют сферу светского и сферу религиозного. Это исламские народы. Кстати говоря, в католической церкви тоже такого жесткого разделения никогда не было.
Кстати, подождите.
Такой постпротестантский стереотип мышления, что вот оно светское, вот оно духовное. Это разные вещи, давайте не смешивать одно с другим.
Вадим вам пишет тут же через сайт русновости.ру. Обратите внимание, почему в религиозных странах экономика обычно в упадке. Правда, он тут же пишет, что Соединенные Штаты Америки, как довольно религиозную страну, не надо приводить в пример, потому что это исключение.
А кто сказал, что вечный рост экономики – это хорошо? Почему экономика не может быть стабильной? Почему она должна обязательно расти? Что это за фетиш?
Речь идет об упадке.
Что это за фетиш?
Но не
о стабильности. Она находится в упадке. Подождите. Все-таки я считаю, что спокойно могут жить дальше, если справиться с общеевропейским кризисом и Греция, и Италия, и Испания, и... Португалии, вот так называемые страны PIGS, сейчас их так обозвали, PIGS, Portugal, Italy, Spain, Greece. Вот я не считаю, что это страны PIGS, я считаю, что это страны, которые могут совершенно спокойно, самодостаточно жить и торговать с окружающим миром, если не будут заорганизованы со стороны брюссельской бюрократии. Я считаю, что они могут совершенно спокойно с теми экономическими привычками, какие у них есть, существовать безбедно.
Смотрите, 207-й пишет, вот вы утверждаете, что государство не может быть нейтральным в сфере вопросах религии, а он пишет, нет, не так, государство не может быть нейтральным в идеологической сфере. Религия это немного другое.
Ну, подождите, в любом случае... Вера неотделима от жизни. Вот нас все время пытаются отделить веру от жизни. А где жизнь, там и набор идей. Я не люблю слово идеология, да, я не знаю, что это такое, по большому счету. То, что не нравится людям, иногда пытаются объявить идеологией, тем самым как бы принизить определенный набор идей. Но при этом, конечно, религия неотделима от жизни. нет такой сферы, в которой бы не присутствовала та или иная форма христианского мышления, исламского мышления, иудейского мышления. Поэтому государство, конечно, не может быть нейтральным в религиозной сфере, в религиозно-общественной сфере, тем более потому, что, смотрите, у нас огромное количество внешних вызовов. Псевдоисламский радикализм и экстремизм. Недавно еще был мощнейший вызов псевдомиссионерства, связанного с западными странами, с Южной Кореей. Были секты, которые на самом деле были близки к тому, чтобы захватить власть, если не во всей стране.
Но это вы называете это псевдомиссионерством.
Конечно, да, они называют это самым лучшим в мире миссионерством. Но на самом деле для нашей страны все это были вызовы. И некоторые из них еще сохраняются до сих пор. Они способны перевернуть страну. Поэтому на самом деле государство, выступая от имени общества, я все-таки хочу, чтобы государство выступало от имени общества, так вот, оно, так же, как и общество, имеет право защищаться от угроз, которые связаны в том числе с религиозно-политическими, религиозно-общественными процессами.
Но когда мы говорим о взаимодействии церкви и общества, и взаимодействии церкви и государства, это взаимодействие равных партнеров? Или церковь влияет на государство, или государство указывает церкви, как себя вести?
Ну вот я как человек, который осуществляет значительную часть отношений между государством и церковью, хочу вам сказать, что вот никогда в этих отношениях нет, слава богу, что нет, ни окрика, ни приказа, ни шантажа. Потому что можно себе представить, что некий чиновник звонит мне и говорит, давай быстро сделай то-то и то-то, а я ему в ответ говорю, а нет, ты знаешь, если ты на меня будешь кричать, то я в ответ там что-нибудь озвучу в эфире РСН, то есть шантажировать его. Слава богу, что нет
или
таких отношений.
Или вы будете звонить чиновнику?
Да, нет таких отношений, понимаете. Есть отношения партнерства, уж равного там, неравного не знаю, иногда некоторые люди себя чувствуют более мощными, потому что представляют мощные государственные структуры. У нас, извините, нет ни армии, ни полиции. Слава богу, что у нас нет ни армии, ни полиции. И мы стараемся говорить вежливо и спокойно. Но враждебности нет. Мы спорим, да. Вот когда обсуждался закон о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения, помните ли вы, знаете ли вы, сколько было споров? Мы провели 50 совещаний на разных уровнях, от вице-премьерского до самого рабочего, до посиделок в одном из приходских зданий у меня в приходе. И вот во всех этих форматах были очень жаркие споры. И много раз говорилось, все, больше с вами работать я не буду, это невозможно. Тем не менее, мы пришли к нормальному решению, которое устраивало всех. И на самом деле мы вместе молимся, не знаю, я у некоторых из этих людей кричу детей, венчаю их, не знаю, исповедую их, что не мешает нам потом опять спорить. То есть мне враги, естественным для государства и церкви в таком обществе, как православное общество, или в исламском обществе, или в католическом обществе, является взаимообщение и взаимопомощь, что не мешает спорить и что не мешает периодически так поругивать друг друга.
Инквизиция – это ли не пример соединения государства и веры? Об этом пишет 235-й.
А я вам сейчас удивительную вещь скажу. Инквизиция существовала как раз в условиях максимального взаимоудаления религиозной власти и светской власти друг от друга. Я не сторонник инквизиции, не в последнюю очередь еще и потому, что она была нечестной и внутренней. Она расследовала реальные или мнимые религиозные преступления, то есть ересь, колдовство, еще какие-то вещи, не приговаривала человека к смерти, а дальше так вот умывала руки и отдавала его светской власти, которая уже его казнила. То есть получалось на самом деле идеальное распределение полномочий, идеальное отделение религиозного суда от светского суда и светской казни.
Какое же это отделение, если светский суд, по сути, принимает то решение, которое ему диктует религиозный суд?
Он решение принимал свое. Он решение принимал свое. И получалось так, что как бы церковная власть перекладывала ответственность на светскую в делах, в вещах, которые на самом деле, может быть, и не нужно было церкви брать на себя. Церкви не нужно брать на себя расправу никогда, да? Это не значит, что нужно заниматься всепрощенчеством. У нас иногда некоторая часть интеллигенции пытается отождествить христианство и все прощения. Такое отождествление является более чем ложным, потому что на самом деле Господь принимает покаяние и прощает только, исключительно только раскаянный грех, когда человек говорит, да, это грех, да, я согрешил, да, я не хочу больше ничего подобного творить.
Это не специально, да, не продумав
как
заранее.
Как угодно, специально или не специально. Все равно, даже если ты этот грех выносил в себе и долгое время считал его правильным. Если ты все-таки раскаиваешься и решаешь больше этого греха не совершать, Господь его, конечно, прощает. Но смотри, что сейчас происходит. Часто пытаются грех выставить как добродетель. Вот этого Господь никогда не одобрит и не простит. Торжествующий грех, нахальный грех, самоутверждающийся грех Господь не прощает. Но в то же время и человеческое общество тоже должно иногда осуществлять справедливость. Если кого-то убили, да, за это нужно, чтобы человек-убийца понес наказание. Если кто-то кого-то ограбил, да, за это нужно тоже воздать справедливость.
Но вот, если кто-то вот поэтому, убил, смотрите, и сидит дома до суда, а кто-то танцевал в храме и сидит в клетке до суда, это ведь тоже очевидная вещь.
Любое серьезное преступление не должно оставаться без сдерживания и без воздаяние со стороны общества. Вот поэтому, на самом деле, справедливость в обществе должна осуществляться. И когда некоторые говорят, что вообще христианин не может ни воевать, ни осуществлять суд, ни работать там в системе ФСИН, это тоже неправильно, потому что в обществе, где есть грех...
Но должна РПЦ видеть вот эту разницу.
В обществе, где есть грех, и грех должен сдерживаться, и грех должен получать справедливое возмездие.
А 291-й пишет: наш народ однажды продал веру в коммунизм за колбасу. Поэтому вера для нас на сегодня не святое чувство.
Ну, вы знаете что? Мне кажется, что те люди, которые в 70-е и 80-е годы жили, они в основном уже жили ради колбасы. Они не верили в коммунизм. На смену вере в коммунизм, хорошая или она была...
Сначала была вера, потом вера в коммунизм, потом вера в колбасу.
Вот на самом деле вера в колбасу была уже доминирующей в последние полтора, а то и два десятилетия так называемого господства веры в коммунизм. Мы, может быть, потеряли способность верить, многие из нас потеряли в принципе способность верить тогда, когда они начали жить в обществе потребления. А общество потребления у нас началось задолго до перестройки. Коммунистическая вера просто не смогла с ним справиться. Вот такая беда.
Всеволод Чаплин, протоиерей, глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви и общества. Сегодня в прямом эфире в программе «Позиция». Мы продолжим после рекламы. Это программа «Позиция». С нами Всеволод Чаплин, протоиерей, глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям церкви и общества. СМС-портал работает +7 925 101 107 0. Можно писать через интернет, можно звонить в прямой эфир. 005 спрашивает: а вам бывает стыдно за действия или высказывания высокопоставленных представителей РПЦ и за ваши собственные?
Вы знаете, что я как-то без особого почтения отношусь к самому себе. Есть вещи, которые я бы, может быть, переговорил, но принципиально я не считаю, что я говорю неправильные вещи, потому что на самом деле иногда нужно без округлости, вот такой псевдоцерковной, без ухода от сложных вопросов, без сглаживания острых углов, что-то быстро и ярко, и очень просто сказать, даже если это неприятно слушать. Между прочим, Иоанн Златоуст, один из великих учителей церкви, в свое время говорил, что нужно говорить и вещи неприятные для слушателя. Это он говорил о вечных муках, между прочим, о которых сегодня некоторые проповедники стараются забывать. Мне не стыдно совершенно за то, что говорит мой патриарх. Он говорит всегда от сердца, да, всегда от своего религиозного чувства, которое у него очень глубокое. Я знаю, что у нас есть иерархии, там, более или менее интеллектуально развитые, более или менее способные к ярким выступлениям. Но вот ничего антихристианского, ничего, чтобы противоречило моей совести, я никогда от них практически не слышу. Так же, как от большинства людей. Вы знаете, вот я уверен, что многие из тех, кто сегодня критикуют церковь и пытаются ложным образом интерпретировать христианскую веру, не потеряны для Царствия Божия. Вот даже эти три женщины,
которые... Но вы тут же говорите ложным образом.
Да, да, конечно.
Почему их оценки ложные, а ваши правильные?
Потому что я считаю, что нам, христианам, Господь открыл себя, дал свою истину в Евангелии, в Священном Писании, и это именно тот источник, который нам дает истинное понимание.
Но они часто ведь тоже трактуют Евангелие.
Да, но от него они на самом деле далеко удалились. Вот слушайте, на самом деле ни Гельман, ни Познер, ни тем более эти три женщины, которые сейчас находятся в СИЗО, с моей точки зрения, с моей личной точки зрения, с моей глубоко личной точки зрения, не потеряны для Царствия Божия, потому что это все думающие люди. Я считаю, что они сегодня думают неправильно. Но если они действительно будут думать, а самое главное, попробуют все-таки услышать голос Бога, они изменятся, и тогда они не потеряны для Царствия Божия.
И вот следующая тема, вы знаете, опубликовано открытое письмо в защиту христианства в связи с делом Пусси Райт. Вот эти три женщины, о которых вы уже упоминали. Авторы письма, композитор Степурко, поэт Шишкарев, физик Белавин, они там пишут, РПЦ скомпрометировала себя подчиненным и услужливым отношением к власти. Позиция, пишут они, официальная РПЦ в этом сомнительном процессе. То есть тоже расставляют оценки, между прочим. На самом деле эта позиция противоречит духу Нового Завета. Вот как вы будете на это реагировать?
Ну, вы знаете, я не очень пока знаю, какие богословские или псевдобогословские аргументы в этом письме употребляются. Я знаю одного из этих людей, это Олег Цепурко, джазмен, ученик покойного отца Александра Мени. Я, кстати говоря, вспоминаю, и это было одним из самых прозрительных воспоминаний моей юности, как на похоронах отца Александра Мени Цепурко стоял около церковных ворот и играл на трубе. Вот представляете себе, толпа молчащих людей, а толпа была очень большая, тишина, и вдруг вот он играет на трубе. Это было одним из, как я уже сказал, самых сильных впечатлений юности. А при этом я боюсь, что люди вот этого круга и те, кто последовал им в 90-е годы, в 2000-е годы, немножко остались, вы знаете, в 80-х. Почему? Потому что они пошли за той тенденцией в богословии, которая пыталась приспособиться к капиталистическому обществу. К обществу потребления, к обществу отказа от истины, к обществу отказа от абсолютной моральной нормы. Эмигрантское богословие разного этнического, извините, происхождения, русское, греческое, связанное с такими именами, как Алье Клеман, отчасти, может быть, Александр Шмем, некоторые другие известные богословы, оно слишком было настроено на то, чтобы приспособиться вот к этому обществу без истины, к обществу, в котором не принимается во внимание Божий закон, к обществу, в котором христиане как бы пытались все время, извиняясь перед секулярным неверующим миром, сказать ему: мы хорошие, мы не такие дремучие, не так уж мы и сильно верим, понимаем все постмодерные штучки или штучки, связанные с модерном. Вот это оправдывающееся, приспосабливающееся богословие, к сожалению, как мне кажется, теряет евангельскую соль, соль истины, теряет способность сказать людям правду о жизни и смерти, о том, что не ко всякому греху можно относиться спокойно, что есть правда и есть ложь, есть грех и добродетель.
И вот, возвращаясь к тексту этого письма, значит, они утверждают, что официальная позиция РПЦ в отношении вот этих трех женщин, как вы сформулировали, противоречит учению Христа.
А в чем?
Ваша позиция?
А в чем?
Ну, собственно, речь идет о том, что не судите, да не судимы будете. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд.
Вы знаете, моя позиция, моя личная позиция очень простая. Совершен грех. И мы знаем, что Господь прощает грех, и Церковь прощает грех только в случае покаяния. Прозвучала некоторая довольно двусмысленная фраза со стороны этих особ, но не прозвучало вот что. Не прозвучало все-таки внятного отношения к тому, что имя Божие было соединено с бранными словами. Не прозвучало явного отношения к тому, что было сказано, что все православные прихожане там ползут на поклон. Говорят, никуда мы не ползем. И самое главное, не прозвучало ответа на вопрос о том, а хотят ли они делать нечто подобное в будущем. Между прочим, один из адвокатов ответил косвенно на этот вопрос, сказав, что группа будет выступать, ну, наверное, имелось в виду, что будет выступать в том же духе.
Хотя
я бы хотел, чтобы это было не так, я бы хотел, чтобы я ошибся в отношении оценки слов адвоката.
Итак, вот эта позиция, ваша позиция совпадает с позицией РПЦ, насколько я понимаю?
То есть это моя личная позиция.
Хорошо, и она не противоречит учению Христа?
Вот я считаю, что нет. Я считаю, что совершен грех, и он нуждается в покаянии, и это покаяние бы сняло боль людей и дало бы возможность для прощения.
Это позиция Всеволода Чаплина. Вы с ней согласны? 916-55-81. Вы не согласны, вы готовы спорить? 916-55-82. Голосование пошло. Сейчас информационный выпуск, а потом продолжим. В студии Юрий Будкин. Наш гость сегодня Всеволод Чаплин, протоиерей, глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви и общества. Позиция была заявлена перед информационным выпуском по поводу дела Пусси Райт. Всеволод Чаплин говорит о необходимости покаяния. 53% аудитории согласны, 47% не согласны. Кстати, вот Владимир, наш слушатель через сайт русновости.ру, предполагает, что причина всех проблем в обществе по поводу церкви, он это называет либеральным наездом на церковь и патриарха, это всего лишь месть за то, что он не пошел на так называемые болотно-сахарные митинги.
Возможно, для некоторых людей это один из мотивов. Может быть, кому-то просто не понравилось то, что пришли люди к поясу Пресвятой Богородицы в большом количестве. А кто-то, может быть, просто, знаете, не любит, когда при нем в общественном пространстве говорят о той же проблеме греха и покаяния. У нас очень много людей просто привыкли к тому, что можно спокойно развратничать, спокойно брать взятки, спокойно получать взятки, спокойно давать взятки. Вообще так жить достаточно вольно. И вдруг где-то говорят о том, что это неправильно. Некоторые люди очень боятся, что этот голос о неправильности греха, о разрушительности греха будет звучать постоянно, не с телеэкранов или с арены публичных мероприятий. Я однажды услышал потрясающую историю. Один епископ летел в самолете с одним бизнесменом, оба известные люди, разговорились, и бизнесмен сказал епископу: «Слушайте, если введут в школах основы православной культуры, то как жить-то?» Вот интересно, почему, как
Кстати,
жить?
Кстати, такой вопрос здесь есть. А как там жить атеистам?
А потому что ребенок придет из школы и скажет: папа, а ты неправильно поступаешь. Вот ты взятки даешь, вот у тебя сейчас вместо мамы какая-то очередная...
А без православия со взятками никак не
побороться. Знаешь, в чем дело? Ну, по крайней мере, люди усыпляют же свою совесть, а церковь старается ее будить. Это очень многим не нравится, в том числе, между прочим, людям, вхожим в коридоры власти, в том числе людям, которые ворочают огромными деньгами, людям, которые ворочают огромными медиа-активами, политическими активами. Поэтому вот, вы знаете, на самом деле никакого священного союза между всей нашей элитой и христианством нет и быть не может, потому что среди элиты много откровенно грешающих людей, которые боятся, что им скажут правду. Особенно боятся, что им скажут правду громко. Забыл вопрос, который вы задавали, простите.
Я все-таки вернусь к другому вопросу. Вадим просто пишет: вы требуете покаяния?
Требовать мы ничего не можем. Мы ожидаем. И Господь ожидает. Самое главное, Бог ожидает покаяния.
Откуда известно, что Бог не простил девчонок? Спрашивает Вадим.
Из Священного Писания, из того Божьего откровения, которое дано каждому христианину. Вот разница между верующим и неверующим человеком. Верующие люди, кстати, я вспомнил ваш вопрос, вполне нормально могут жить в обществе. Никто не заставляет верить, и никто не должен заставлять верить. По крайней мере, тех людей, которые убеждены в своем неверии, в отличие от древних язычников, которые, может быть, когда их приводили к христианству, сами не очень понимали, что верили, а во что нет. Но в то же время вот различие между логикой верующего и неверующего человека, считайте меня религиозным фанатиком, я на самом деле таким и являюсь внутри себя, логика верующего человека в том, что он знает истину. Те же дамы, которых мы сегодня упоминали, они говорят, что религия — это поиск истины. Поиск ведь может быть безрезультатным, а может быть и результативным. И смысл поиска в том, чтобы быть результативным. Вот для христианина истина найдена. Мы считаем, что Бог сам открыл нам ее через Священное Писание, через свои духовные дары, через свою энергию, благодать, которую Он сам дает людям. Верующий человек, конечно, скажет, что все равно во что верить, или не верить, и много истины, или никакой истины нет, но вот в этом разница мировоззрения, она относится не только к моей личной жизни, но и к различным идеям, идеалам, установкам, которые присутствуют и конкурируют в обществе.
702-й предполагает, что вы лукавите, пишет: общество и Пусси Райт выступают вместе против лжи, идущей из Кремля и РПЦ, как, например, вот приводит 702-й, торговля в храме Христа Спасителя за добровольные пожертвования.
Ну вот на самом деле это не торговля. Если человеку нужно получить тот или иной предмет религиозного назначения, не знаю, икону, книгу, крестик, конечно, ему его дадут, войдя в его материальное положение. Конечно, если придет человек на Мерседесе и скажет: дайте мне бесплатно все...
Но просто так не получишь, нужно будет обязательно поговорить.
Самые дорогие крестики и иконки, это будет безнравственно совершенно. Но, по крайней мере, нужно сказать: вот, например, у меня нет денег, я хочу, чтобы мне дали иконку или крестик, или книжку. И, конечно, ему дадут. И здесь есть огромная разница. Средства, которые человек приносит в церковь, это средства, посвященные Богу. Это не отношение товар, деньги, товар. Это отношение жертвы и благодарности за жертву.
788-107-0, телефон прямого эфира, 788-107-0 в 495-м коде. Вы не согласны с позицией Всеволода Чаплина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Алексей.